В эфире программа «Донбасс. Реалии».
17 часов по киевскому времени. Сегодня пятница, 19 февраля. С вами Денис Тимошенко. Здравствуйте. В ближайший час поговорим о таком. В так называемой ДНР депутатов от оппозиционного блока считают предателями.
Оппозиционный блок, который якобы пошел в оппозицию с действующей властью Яценюка и Порошенко, вот буквально несколько дней назад показал свое истинное обличие.
Пострадавшим от войны на Донбассе нужно почти 300 миллионов гривен.
Уже 2 года продолжается конфликт на востоке Украины. Люди продолжают страдать, хотя кризис уже не такой заметный в международной прессе.
Жители разрушенных домов в Песках заселяются в брошенные жилища в соседнем поселке.
Я приехал и вселился. Ну, вон люди живут, у них там на краю полностью 2 дома, остались одни фундамент. Мы тут никто никого не спрашивал.
А во второй половине программы поговорим о второй годовщине расстрела Небесной Сотни и о том, как это событие повлияло на Донбасс.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно о важном и актуальном. Программа «Донбасс. Реалии». Каждый будний день с 17 до 18.00. «Донбасс. Реалии». Без линии разграничения.
О самых интересных событиях поговорим сразу после выпуска новостей. С ними в студии Егор Устинов.
Генеральный прокурор Украины Виктор Шокин написал заявление об увольнении. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цыгулко. По его словам, заявление сегодня поступило в администрацию президента. Во вторник Петр Порошенко призвал Виктора Шокина подать в отставку, поскольку его ведомство, по словам президента, не смогло заручиться доверием общества. Запорожский городской совет принял решение о признании России страной-агрессором, а так называемые ДНР и ЛНР террористическими организациями. Об этом говорится на сайте Запорожского горсовета. За решение о признании России страной-агрессором и о поддержке обращения Верховной Рады Украины к ООН, Европарламенту и ряду других международных инстанций о признании ДНР и ЛНР террористическими организациями единогласно проголосовали все принимающие участие в заседании депутаты. В принятом заявлении также высказывается требование к России обеспечить неукоснительное выполнение Минских соглашений. За минувшие сутки пророссийские боевики на Донбассе 55 раз нарушали режим прекращения огня. Треть обстрелов пришлась на населенный пункт Марьинка. Об этом сообщил спикер администрации президента Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По его словам, один украинский военнослужащий был ранен.
Найбільшу кількість обстрілів окупантів зафіксовано в Луганському, Зайцевому, Новгородському та Пісках. На Маріупольському напрямку епіцентром бойових дій вчора була ділянка фронту біля Мар'їнки. Противник там вів масовані обстріли з стрілецької зброї, гранатометів, епізодично застосовував бронетехніку, зенітку та міномети.
Сепаратисты из группировки ДНР на своих сайтах заявляют, что украинские военные ночью обстреляли поселок Трудовские близ Донецка. Луганские сепаратисты заявляют, что за прошедшие сутки украинские военные обстреляли село Нижнее Лозовое и село Калиновка. Полиция проверяет законность действий депутатов, которые 16 февраля отправили в отставку городского главу Северодонецка Валентина Казакова. Об этом сообщает пресс-служба полиции Луганщины. Данный факт зарегистрирован, проводится проверка. По мнению руководителя Луганской обладминистрации Георгия Туки, данное решение депутаты приняли с нарушением закона и регламента. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о бесплатном обеспечении учебниками школьников и учителей, который Верховная Рада приняла в январе. Об этом сообщила пресс-служба президента. Закон будет способствовать улучшению организации учебного процесса, обеспечения социальной защиты учащихся школьного возраста, их родителей и педагогов, а также создания условий для получения качественного среднего образования, говорится в сообщении пресс-службы президента.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линии разграничения.
В эфире программа «Донбасс Реалии». У микрофона Денис Тимошенко. Группировки ДНР обвинили партию «Оппозиционный блок» в предательстве. Случилось это после того, как в Верховной Раде не хватило голосов оппозиционного блока для отправки в отставку Кабинета министров. Лидеры так называемого Народного совета ДНР сказали, что депутаты ОПО-блока продались власти. С чем связаны такие заявления, выясняла Дарья Крания.
Группировки ДНР обвинили в предательстве оппозиционный блок. Валерий Скороходов, депутат так называемого Народного совета ДНР, в интервью сепаратистскому сайту заявил, что в ДНР надеялись на оппозиционный блок, что он поднимет народ на борьбу с правительством. Однако депутаты-оппозиционеры за отставку правительства не проголосовали.
Наблюдая за работой наших коллег в Киеве, будем их так называть, они тоже депутаты, да, коллег, которые так называется оппозиционный блок, который якобы пошел в оппозицию с действующей властью Яценюка и Порошенко, вот буквально несколько дней назад показал свое вот истинное обличие. И как раз именно голосов оппозиционного блока не хватило для того, чтобы снять это ненавистное правительство.
Сепаратисты опасаются, что действующее правительство пригласит в Украину транснациональные компании. Они, по мнению членов группировки ДНР, разрушат заводы, которые могли торговать своей продукцией с Россией. Депутат оппозиционного блока Юрий Павленко заявил Донбасс-реалиям, что сепаратистских лидеров для него не существует.
Их для нас не існує. Це не визнані об'єднання, які сьогодні тероризують і знущаються над громадянами України. Існі звинувачення для нас теж нічого не варті, тим більше вони повністю співпадають з тими заявами, які були висловлені на всіх російських телевізійних каналах. Ці заяви ще раз підтверджують, що опозиційний блок з перших днів свого існування завжди був проукраинскую политическую партию.
Политолог Станислав Федорчук такое заявление сепаратистов оценил как попытку получения полного контроля над территориями Донбасса со стороны пророссийских сил. Для этого сепаратисты дистанцируются от всех украинских политических партий, считает эксперт.
Теперь российские оккупанты намагаются перерывать будь-який зв'язок с Украиной и намагаются максимально творить изолированную квазиполитическую систему, в которой нібито є якісь партії, вигадані уявні, в якій є нібито якісь діалог про майбутнє так званих республік і так далі. Вони намагаються до останнього не попрощатися навіть тими представниками опозиційного блоку, які допомагали їм окуповувати Донецьку та Луганську область. Мовляв, між ними немає, по-перше, жодного зв'язку, немає жодних боргів та зобов'язань, і щоб вони не сподівалися на те, що буде можливість повернутися.
По мнению політолога, в группировке ДНР надеялись на политический кризис в Украине, который могла бы спровоцировать отставка правительства, так как при таком исходе страна не получила бы материально-технической поддержки от западных партнеров. За счет этого на неподконтрольных территориях можно было бы создать иллюзию, что в Украине все плохо, получив поддержку пророссийского населения. Дарья Карани, Донбасс Реалии.
Это был материал об обвинении группировкой ДНР в предательстве депутатов от оппозиционного блока. Эксперты считают, что сепаратисты делают такие заявления для того, чтобы максимально дистанцироваться от украинских партий. В эфире программа «Донбасс Реалии». У микрофона Денис Тимошенко. 2 года назад в этот день в Киеве догорал штаб Евромайдана, Дом профсоюзов. Во время перестрелки погибло около 40 человек с обеих сторон противостояния. А Виктор Янукович на Банковой начал переговоры с лидерами оппозиции. На следующий день от пуль погибнет еще более 50 человек. И если в Киеве в эти дни все подходило к концу, то на Донбассе только начиналось. Что происходило в эти дни на Донбассе? Были ли шансы на победу Луганского и Донецкого Евромайданов? И чем живут их активисты сегодня? Во второй части программы поговорим об этом с журналистом и активистом Донецкого Евромайдана Денисом Казанским. Почему Евромайдан в Донецке провалился и что надо было сделать, чтобы на Донбассе не началась война? Звоните со своими мыслями к нам в прямой эфир. Номер Донбасс Реалии 0800 300 403. Звонки бесплатные.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс. Реалии».
Как я уже говорил, прошло 2 года со времен расстрела Небесной Сотни. Убийство демонстрантов происходило под объективами камер. Однако о полном расследовании дела говорить нельзя, настаивает адвокат семей Небесной Сотни Павел Дикань. Что думает сам адвокат и украинцы из разных частей страны о расследовании расстрела Небесной Сотни? Об этом говорили в программе «Мы разом» Павел Дикань и журналист Ирина Шторгин. Фрагмент программы мы предлагаем вашему вниманию.
Якщо охарактеризувати перший рік після розстрілу Небесної Сотні, чи було зроблено тими людьми, які прийшли до влади, все необхідне, все належне, коли обстежувалася вулиця Інститутська?
На мою думку, ні. в перший час, коли найважливіші докази мали бути вилучені, знайдені, в тому числі в правоохоронній системі, внаслідок ряду причин, в тому числі, можливо, і об'єктивних, але не було зроблено усієї роботи. Тому потім вже посилалося на те, що знищені документи, не знайдені кулі, там місця злочинів, там затоптані, порозтягнули там люди чи не люди, чи інші, хтось там, чи правоохоронці порозтягали докази і так далі, і так далі.
Наскільки це уповільнило і ускладнило розслідування?
Знаєте, на мою думку, найбільше уповільнило і ускладнило розслідування те, що у перших прокурорів генеральних, які були там у пана Махніцького і пана Яреми, довгий час не було навіть стратегії цього розслідування. Вони не уявляли. Може, краще їм було взагалі не втручатися, але потрібно було зробити єдиний орган, який було створено фактично лише в грудні 2014 року. От після цього, коли з'явилася якась стратегія, одні ті самі люди займалися розслідуванням усіх злочинів, ми бачимо, що за цей рік просування є і просування досить суттєве.
Кореспонденти розпитували людей на вулицях міст у різних регіонах України, як вони оцінюють дії влади і хід розслідування розстрілу Небесної Сотні у лютому 2014 року.
Як такого розслідування його майже немає. Це, звісно, обурює і це якось уже на підсвідомому і не тільки на підсвідомому рівні підриває авторитет влади, яку безпосередньо Майдан і привів.
Народ ніколи не дізнається правду. Попри все, попри революції, попри Майдан, народ не дізнається. Ради, в принципі, що президент тримає це питання на пульсі життя нашої України, да? Петро Порошенко. Проте хотілося б реакції і дій більш дієвіших, аніж просто на словах.
У такій суспільній свідомості відповіді на запитання якісь, хто стріляв, як стріляв і як швидко це можна розслідувати, вони були. Вважалося, що це можна було зробити дуже швидко, була би політична воля і бажання. Це помилка, це такий популістський підхід так званої диванної сотні до того, наскільки складним є розслідування такого прецеденту.
Я б сказав, що тут є частина правди, що при правильній організації, можливо, ми б просунулися на сьогоднішній день в розслідуванні набагато далі. Але все-таки потрібно враховувати об'єктивні причини. І ті досягнення, які вже є, вони досить великі. От як саме по 20 лютого, я хочу зауважити, вони найбільші. А на сьогодні ми вже маємо технічні експертизи, які в додаток до цих відео встановлюють певні факти, які дозволяють нам казати, що особи, які расстреливали, встановлены уже достоверно.
Это был фрагмент программы «Мы вместе». Журналист Ирина Штогрин и адвокат Павел Дикань говорили об эффективности расследования расстрела Небесной Сотни. 17.12, показывая студийные часы, вы слушаете программу «Донбасс Реалии». Донецкий религиовед Игорь Козловский по-прежнему остается под арестом в так называемом Министерстве госбезопасности ДНР. Ученый исчез 27 января этого года. Через несколько дней жене историка сообщили, что он задержан, цитирую, «за неправильную переписку в Фейсбуке». Позже его коллеги рассказывали «Донбасс Реалиям», что Игоря Козловского могут обвинить в создании вооруженной группировки. Сейчас с нами на прямой связи племянник Игоря Анатольевича Денис Козловский. Денис живет в Киеве. Денис, здравствуйте.
Здравствуйте.
Денис, скажите, пожалуйста.
Я послушал вашу подводку сейчас и хотел немножко сразу поправить, потому что немного искажены факты. Во-первых, это не жене Игоря Козловского сообщили, а другой нашей родственнице, которая в тот же день, когда был обыск, пришла в квартиру и, собственно, была единственная, кто в Донецке мог сюда прийти. И это ей один из проводивших обыск так просто обронил. То есть это не было никаким официальным заявлением.
Денис, я уточню, мы созванивались с профессором, который утверждал, что он был дружен с Игорем Козловским, и он нам вот об этом рассказал, то есть это было по его информации, это уже наша эксклюзивная информация, то есть понимаете, о чем.
Вы имеете в виду как московского этого профессора, который там очень активно писал в Фейсбуке разные посты на эту тему, да?
Да.
Но вы же понимаете, что они последний раз виделись, по-моему, в 70-е годы, и он не имел никакого прямого доступа к информации, не был в этот момент ни в Донецке, ни в Киеве. И, в общем-то, я о существовании этого профессора, не в обиду ему будет сказано, узнал в своей жизни впервые, когда это все произошло.
Хорошо.
Но людей, с которыми Игорь общался, я, в общем-то, как-то достаточно неплохо знал.
Спасибо за уточнение, Денис. Скажите, пожалуйста, что сегодня известно об Игоре Анатольевиче вам? Есть ли какая-то информация?
К сожалению, никакой новой информации, которую можно было бы сейчас сообщить, нет. То есть по-прежнему никаких официальных заявлений со стороны МГБ не поступало. И жена Игоря Анатольевича ходит туда каждый день, просто передает передачи, они эти передачи принимают, возвращают там какую-то одежду, возвращают там книги прочитанные, принимают от нее еду, какую-то там одежду и книги новые. Вот и все. Вот так вот происходит приблизительно процесс. То есть ни адвоката к нему не допускали, ее к нему не допускали. Вообще никаких даже официально отказов. Они ни отказов, ни подтверждений, ничего.
Какую-то новую информацию, обвинение жене передают или никакого общения, так называемое МГБ, нет?
Нет, нет. Ну, никакого общения даже со следователем нет. То есть не было никакой официальной встречи, например, там, следователь, адвокат там и жена задержанного. То есть все вот так вот, как было в первый же день, на том же этапе и осталось.
Денис, вы как-то пытаетесь освободить его? Может быть, речь идет об освобождении под залог, обращении международной организации или не получится?
Ну, все международные организации сразу же в первые же дни оповестили на всех возможных уровнях и в Киеве, и в Донецке, кто имел представительство, и ОБСЕ, и ООН, и Красный Крест, и, в общем, все международные организации, к которым у нас был какой-то доступ и контакты, которые были нам известны. Но они же на самом деле не имеют никакого воздействия. Они же мониторинговые миссии в основном. Что они просто могут точно так же, как на общих основаниях, что-то просить, но ничего требовать они там не могут.
То есть мы сейчас говорим о правозащитниках, да, которые обратились туда?
Ну да. Они все в курсе дела. Я не знаю, там просто нам они не отчитываются о тех действиях, которые они предпринимают. Но я лично разговаривал и с представителем ООН, и разговаривал с ОБСЕ.
Денис, что вы планируете делать дальше? Как, ну, есть ли какие-то у вас планы, предположения, что делать?
Честно говоря, мы очень сильно рассчитываем, что это все закончится 30 днями, как это было часто до этого. Ну, все планы, конечно, я не могу вам в эфире радиостанции озвучить. Безусловно, мы все время думаем о том, как решить этот вопрос, но у нас нет какого-то конкретного сейчас и согласованного со всеми членами семьи какого-то плана, который мы могли бы вот начать реализовывать непосредственно. Но мы думаем над этим, работаем.
Вы не думали обращаться, просить об освобождении через Россию, может быть, через российскую оппозицию? Не было таких мыслей у вас?
Ну, просить через российскую оппозицию, мне кажется, это только усугубить дело. Вы же понимаете, что российская оппозиция не то, что не имеет никакого воздействия там, а скорее вызывает обратную реакцию.
А через российские просто каналы связи?
Ну, если бы у нас таковые имелись, то есть российские каналы связи, имеется в виду какие?
Мне трудно вам сказать, потому что...
Да, мне же тоже трудно, к сожалению, просто представить, какие это могут быть каналы связи. В смысле, я понимаю просто прекрасно, что работает только один канал связи, к которому у нас, к сожалению, доступа нет.
Спасибо, Денис. Напоминаю радиослушателям, у нас на прямой телефонной связи был Денис Козловский, племянник религиоведа Донецкого Игоря Козловского, который по-прежнему находится под арестом так называемого Министерства госбезопасности ДНР. Мы будем следить за ситуацией. 17:18 на студийных часах. Вы слушаете программу «Донбасс. Реалии». Жителям Донбасса необходимо почти 300 миллионов долларов гуманитарной помощи. Об этом рассказал координатор ООН по гуманитарным вопросам Нил Уокер. По его словам, помощь необходима 2,5 миллионам пострадавшим от войны. Уже выделено 17 миллионов. Остальная сумма будет зависеть от заинтересованности, в первую очередь, самих украинцев, утверждает в ООН. Детальнее в сюжете Ольги Стрижовой.
Проблемы с безопасностью, разрушения, безработица и ограничения свободы передвижения – вот причины, которые привели к высокому уровню гуманитарных потребностей в стране, говорит координатор ООН по гуманитарным вопросам Нил Уокер.
Уже 2 года продолжается конфликт на востоке Украины. Люди продолжают страдать, хотя кризис уже не такой заметный в международной прессе. И для нас очень важно отметить, что стало мало людей, которые видят эти страдания в Украине.
План гуманитарного реагирования для Украины Украины на 2016 год предполагает помощь для 2,5 миллионов человек среди наиболее уязвимых слоев населения. Это и продукты, и вода, и медицинская помощь, и жилье. В первую очередь получат помощь люди, живущие вдоль линии разграничения и в неподконтрольных Украине районах. По словам главы Государственного агентства Украины по вопросу восстановления Донбасса Вадима Черныша, они в курсе всех проблем, которые существуют на неподконтрольной территории, но доступа к людям, проживающим там, у власти Украины нет. Помогают решать проблемы именно международные партнеры.
Все, что робить тут международная команда фахівців, яка представлена зараз Організацією Об'єднаних Націй та іншими гуманітарними організаціями, це і передача досвіду Україні. Як потрібно діяти, що потрібно робити, як розуміти все, що відбувається, Україна має слідувати всім міжнародним нормам і стандартам.
Міжнародним організаціям теж сложно действовать на территории временно неподконтрольной Украине, так как нужно зарегистрироваться в так называемых ЛНР и ДНР, говорит координатор ООН по гуманитарным вопросам Нил Уокер.
На территориях, которые не контролируются правительством, я говорю от имени ООН, мы только регистрируемся. Это стандартная процедура в любой ситуации конфликта. Мы просто предоставляем информацию, кто мы такие, что мы делаем и где это делаем. Это рационально, потому что гуманитарные потребности должны быть известны. Мы должны идентифицировать себя.
Несмотря на готовность международных организаций зарегистрироваться, они все равно не всегда получают доступ ко всей территории, которая не подконтрольна Украине. И это серьезная проблема, уверен Нил Уокер. В плане гуманитарного реагирования для Украины разработаны три направления. Отстаивание прав людей, включая свободное передвижение, предоставление жизненно необходимой помощи, а также улучшение жизнеспособности потерпевших от конфликта на востоке Украины. Ольга Стрижова, Донбасс Реалии.
Это был рассказ корреспондента о помощи, необходимой жителям, пострадавшим от войны.
Информация без очереди. Программа «Донбасс. Реалии». Каждый будний день с 17 до 18.00. Новости без линии разграничения.
Вы слушаете программу «Донбасс. Реалии». У микрофона Денис Тимошенко. Жители разрушенных Песок заселяют брошенные жилища в поселке по соседству. Первомайская расположена в прифронтовой зоне, недалеко от Донецкого аэропорта. Раньше в поселке жили работники донецких предприятий. Сейчас их дома заселены другими людьми. О том, как живется людям в чужих домах в соседнем поселке, в репортаже далее.
Поселок чужих домов, так местные жители сами называют, когда-то кипящий жизнью населенный пункт. Село, граничащее с Песками, Первомайское. Тут жили работники донецких заводов и других предприятий. Валентин со своей женой вселились в недостроенный дом, соорудили печку, обустроили одну комнату и забрали с улицы бродячих котов. Когда были интенсивные бои, жили в подвалах. После затишья пытались восстановить свои разрушенные дома. Но с приходом зимы это стало невозможно, и пришлось искать более теплое жилье.
Я приехал и вселился, а у нас так и было. Ну, вон люди живут, у них там на краю полностью, у них два дома, остались одни фундаменты. Вот они пришли, пустой дом, заселились. Мы тут никто никого не спрашивал.
Еще полтора года назад тут было около 2000 людей. Сейчас не более 100. Большинство уехали в Россию.
Они, может быть, даже не по собственной воле туда. Но выезд был только в ту сторону. Там шли бои на Карловке. Туда уже практически выехать невозможно было.
Те, кто в Россию уезжать не захотел, остались здесь, в Первомайском и в Песках. Эту улицу не раз посыпало градами. Дома чудом уцелели, в них и вселились.
Там вот эта ж вот девышка, там же вот блокпост был ДНРовский. Их били неделю целую. А потом, когда наши зашли, стали там же блокпостом. ДНРовцы постоянно обстреливали.
Живут супруги на пенсию. Работы в поселке нет.
Мы, допустим, мою пенсию нам оставляем, там хлеб купить, там сахар, ну, может, вкусности какие-то. А вот он у меня шахтер, мы пенсию все отправляем в Луцк, потому что там дочка живет в гостинице с двумя внуками.
Несмотря на все сложности и страх, уезжать из родного села супруги не хотят, надеются на скорый мир. А с приходом тепла планируют вернуться в свой разрушенный дом и попытаться его восстановить. Ольга Калинченко, Илья Никонов. Настоящее время, Донецкая область.
Это был репортаж из поселка Пески, расположенного рядом с Донецким аэропортом. Два года назад там жили тысячи людей, а теперь оставшиеся жители заселяются в брошенные дома в поселке по соседству.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линии разграничения.
Программа «Донбасс Реалии» в прямом эфире. У микрофона Денис Тимошенко. Некоторые россияне не знают, что существуют партии, кроме «Единой России». Это показал опрос москвичей. Корреспонденты вышли на улицы города с вопросом: хотите ли вы, чтобы после выборов в Госдуму Российской Федерации пришли другие партии? В декабре этого года в России пройдут выборы в Государственную Думу. Сейчас 450 депутатских мест разделены между четырьмя партиями: «Единая Россия», «Коммунистическая партия», «Партия Справедливая Россия» и «Либерально-демократическая партия России». Пропрезидентская партия «Единая Россия» имеет в своем распоряжении 53% мест. Таким образом, даже голосов одной партии достаточно для принятия решений. Каких-либо оппозиционных партий в Госдуме нет. Кого же готовы выбирать россияне будущей зимой?
Хотите ли вы, чтобы после выборов в Госдуму пришли другие партии?
Да, безусловно. Я скорее тяготею к «Яблоку». В принципе, нормально отчусь партии Навального, если они пройдут в федеральный список.
По-моему, вся Россия об этом только тоскует, о других партиях. Депутаты должны быть всегда в оппозиции к власти, агрессивно к ней настроены и выполнять наказы только избирателей.
Конечно, хочу, конечно. Только не эти, а эти засиделись.
Не знаю, я просто не вижу никаких других партий, не знаю, ну кто еще есть.
Ну, я думаю, что да, потому что, мне кажется, какое-то разнообразие все-таки должно быть. Возможно, те, кто сейчас там, они уже находятся там долго и немного засиделись, у меня такое ощущение.
А почему бы и нет? Почему бы не нового попробовать что-то?
Ну, нужно разнообразие.
Да уж лучше кто угодно, только не эти четыре.
Без разницы, какая партия будет в Госдуме, самое главное, чтобы были правильные люди, которые смогли что-то сделать лучше.
Меня действующая власть вполне устраивает.
Я хочу, честно говоря, чтобы Госдуму вообще просто убрали, не тратили попусту на нее деньги и все. Почему так? Ну пусть Вова один сидит спокойно себе и управляет чем хочет. Вы думаете, что-то изменится, если другие жулики придут?
Нет, дорогие друзья, они не придут.
А почему нет?
Это пустой номер, а кто у нас у власти? У нас у власти человек, который никого не допустит туда.
Ну, вы знаете, в целом я, в общем-то, удовлетворена работой Госдумы. Если дать немножко дышать другим партиям, хотя бы просто дышать, я думаю, это будет на благо всем.
Но я их пока не вижу. Я хотел бы, чтобы они пришли, но пока я их, честно говоря, не вижу на политическом досконе.
Это был опрос людей на улицах Москвы. Россиян спрашивали, хотят ли они, чтобы после выборов в Государственную Думу прошли другие партии. Вы слушаете программу «Донбасс Реалии», и сейчас в эфире обзор прессы.
Верховная Рада требует от России прекратить оккупацию Крыма и Донбасса. Годовщина Дебальцевского котла. Как это было? Будущее парламентской коалиции и правительства висит на волоске. Подробнее слушайте в нашем медиа-обзоре. Верховная Рада Украины требует от Российской Федерации немедленно прекратить оккупацию Крыма, Севастополя и Донбасса. По мнению экспертов, это заявление украинских парламентариев с одной стороны является очередным напоминанием Западу об агрессии России, а с другой – это попытка перевести переговоры в новый формат, где Москва уже будет признана не посредником, а непосредственной участницей конфликта. Об этом пишет газета «Сегодня». Конечно же, одним постановлением Рады ситуацию не изменить. Судьба Донбасса будет решаться либо за столом переговоров, либо военным путем. По Крыму ситуация еще более сложная и неопределенная. Кроме того, главное, чтобы санкции против России сохранялись до полного освобождения захваченных территорий, отмечают эксперты и политологи в интервью изданию. Подробнее в статье: Украина начала игру на смену формата переговоров, России уготована новая роль. Год назад украинские отряды с большими потерями отступили от крупнейшего железнодорожного узла Дебальцево, оставив сепаратистам разбитый войной город. Бойцы, которые вышли оттуда живыми, называют этот день своим вторым днем рождения, пишет издание «Новое время». Военные начали покидать город Дебальцево рано утром 18 февраля. По различным данным, в период с 24 января по 18 февраля, когда шли ожесточенные бои за Дебальцево, Украина потеряла от 159 до 205 воинов. Выбравшиеся из окружения военные рассказали изданию, как покидали город под вражескими обстрелами, сколько торговались, чтобы обменять пленных сепаратистов на тела своих побратимов, и чем может быть чревато возвращение к мирной жизни после долгих дней в окружении. Подробнее читайте на сайте издания. Будущее украинской парламентской коалиции и правительства висит на волоске, пишут журналисты издания Financial Times. Распад коалиции может привести к самому серьезному политическому кризису со времен событий 2013-2014 годов. Это может также поставить под угрозу крайне необходимую Украине финансовую помощь от МВФ, ЕС, США и других западных партнеров. Кроме того, несмотря на поддержку Запада, популярность премьер-министра Арсения Яценюка в стране критически снизилась. Его правительство обвиняют в затягивании процесса реформ, в то время как само правительство отвечает обвинениями в адрес парламента. Критики хотят видеть полностью технократическое правительство, которое не будет руководствоваться собственными интересами, а сможет ускорить процесс реформ и вернуть поддержку общества, уточняет издание.
История. Личность. Леонид Микула.
Каждую поездку донецкий путешественник Леонид Микула начинает с усовершенствования или изобретения транспорта. В 1985 году украинец преодолевал маршрут по Енисею на велокатамаране. Жал на педали, которые вращались как винт и что позволяло передвигаться плавсредству как катер. А уже в 1992 году Микула запатентовал вертоплав. На ходулях, которые легким движением руки превращаются в палатку, путешественник Микула в честь десятилетия независимости Украины поднялся на Гаверлу, покорил итальянский Везувий и греческий Олимп. Через время на этих же ходулях Микула дошел до Гринвичского меридиана, который символически проходит через французский городок Вилар-Сюрмер на берегу Атлантики. Донецкий странник прошел 2200 километров от украинского ЧОПа через Венгрию, Австрию, Германию до Франции. Наибольшую известность путешественник приобрел, когда из стеклопластика построил велоковчег «Пингвин МС», чтобы на нем покорить Южный полюс. Эту экспедицию Микула приурочил к столетию покорения Южного полюса Скоттом. Скотт дошел до полюса в 44 года самостоятельно, без собак. И этим вызывал у донецкого путешественника особое уважение. Когда путешественника, которому уже исполнилось 60 лет, спрашивали, не боится ли он отправляться в новые поездки, Леонид Микула всегда отвечал, «Я никогда не боялся делать то, чего не умею. Я всегда помнил одно – «Титаник» построили специалисты, а ковчег – любитель».
Минута истории каждый день в эфире «Донбасс Реалии».
В 17.31 на студийных часах и сейчас в программе «Донбасс Реалии» самые важные новости. С ними в студии Егор Устинов.
Конфликт на востоке Украины глубоко затронул жизни более полумиллиона детей, живущих в неконтролируемых официальной властью районах и близко к линии фронта на Донбассе. Треть из них требует психосоциальной поддержки. Об этом заявляет детский фонд ООН ЮНИСЕФ. По данным организации, более 200 тысяч детей стали внутренними переселенцами из-за конфликта. По меньшей мере, одна из пяти школ разрушена или повреждена. За прошлый год более 20 детей погибли, более 40 были ранены. Большинство из них в результате подрыва мин или других боеприпасов. ЮНИСЕФ призывает все стороны конфликта в Украине гарантировать безопасное передвижение и беспрепятственный гуманитарный доступ, чтобы помочь детям, которые в этом нуждаются. Помощник президента России Владислав Сурков в феврале дважды приезжал на Донбасс и обсуждал вопрос о возобновлении активных боевых действий. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий. По его словам, основной целью таких действий российских войск считается выход на административные границы Луганской и Донецкой областей, говорит Вадим Скибицкий.
Під час візиту Суркова активно обговорилося питання щодо задіяння структур ФСБ Росії для дестабілізації ситуації на українських територіях, насамперед Харківська область, Запорізька область та інші території нашої держави. Саме з візитами вищого державного керівництва Російської Федерації на територію окупованих районів пов'язується також і активізація бойових дій.
Власті Росії ці заявлення поки не коментували. Донецкие сепаратисты анонсировали на завтра обмен пленными с украинской стороной по формуле 3 на 6. Об этом сообщила так называемый уполномоченный по правам человека ДНР Дарья Морозова, передает сепаратистский сайт ДАН. По их сообщению, украинская сторона в лице Виктора Медведчука, представителя страны в подгруппе по гуманитарным вопросам на переговорах в Минске, подтвердила данный обмен. Советник главы службы безопасности Украины Юрий Тандит данную информацию не опроверг, но и не подтвердил официально. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, которым предполагается ускорить судебные процессы относительно установления факта рождения или смерти на неподконтрольной территории. Законом предусматривается, что дела об установлении факта рождения или смерти лица на неподконтрольной территории рассматриваются безотлагательно с момента поступления соответствующего заявления в суд. Также принятое судом решение по делам об установлении факта рождения или смерти лица на этой территории подлежит немедленному исполнению. Ранее срок рассмотрения таких судебных процессов составляло 2 недель до месяца. Россия обратилась к Киеву с просьбой снять ограничения на въезд российских грузовиков на территорию Украины, сообщил заместитель министра транспорта России Николай Асаул. В четверг Минтранс России сообщил, что Россия и Украина полностью выполнили свои договоренности по возврату украинских и российских грузовиков на территории стран их регистрации. 11 февраля в 10 регионах Украины начались акции по блокированию проезда грузовых автомобилей с российскими номерами. В ответ на это Россия приостановила движение украинских грузовых авто, а позднее и их транзит. Украинская сторона, в свою очередь, также официально приостановила транзит российских грузовиков.
Информация без очереди. Программа «Донбасс. Реалии». Каждый будний день с 17 до 18.00. Новости без линии разграничения.
Вы слушаете программу «Донбасс. Реалии». У микрофона Денис Тимошенко. Мы переходим к общению в нашей студии. 2 года назад в этот день в Киеве догорал штаб Евромайдана, Дом профсоюзов. Во время перестрелки погибло около 40 человек с обеих сторон. А Виктор Янукович на Банковой начал переговоры с лидерами оппозиции. На следующий день от пуль погибнет еще более 50 человек. И если в Киеве в эти дни все подходило к концу, то на Донбассе только начиналось. Что происходило в эти дни там? Были ли шансы на победу Луганского и Донецкого Евромайданов? И чем живут их активисты сегодня? Об этом будем говорить в ближайшие 20 минут. Если у вас есть ответы на вопросы эфира, звоните нам в прямой эфир. Номер Донбасс Реалии 0800 300 403. Звонки бесплатные.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс. Реалии».
Итак, у нас в студии сегодня Денис Казанский, блогер и участник Донецкого Евромайдана. Здравствуйте, Денис.
Здравствуйте.
Денис, что происходило вот в этот день, 2 года назад в Донецке? Как в Донецке восприняли киевские события?
Ну, все были уверены, что это, в принципе, победа. И в Донецке, конечно, было очень тяжело, потому что против Донецкого Евромайдана действовали тетушки, нанятые, в принципе, откровенно уголовные криминальные элементы, и действовали они, то есть наш Евромайдан, Донецкий начали жестко прессовать, вот буквально в тот же день, когда в Киеве пали первые жертвы, по-моему, это было 19 января, если я не ошибаюсь, это кровавое крещение, да, когда погибли Жизневский и Нигаян, вот в этот же день мы пытались в Донецке провести автомайдан. Мы собрались машинами, хотели проехать к дому Януковича, после этого, точнее, в этот же день, поскольку мы заявили об этом, вот стоянка, где мы собрались, она была заблокирована бандитами, в принципе, ну, как можно сказать, да, это были из Горловки они привезены, причем, что удивительно, да, почему-то не нашлось других. Руководил ими Армен Саркисян, это горловский, ну, такой полууголовный авторитет, ну, как говорят, одни говорят, авторитетный бизнесмен, ну, и, в принципе, человек близкий к Юрию Иванющенко. С ним же был Гаги Кагавелян, это был тоже, ну, у них такая была армянская тусовка почему-то, была вот организация армяне там Украины, да, вот почему-то они этим занимались. Я не знаю, почему выбрана была такая роль, они привезли с собой вполне как бы обычных местных боксеров из местных кружков горловских. И вот и боксеры стали там бить машины, ну, как бы неявно еще на тот момент, не битами по стеклам, но так подходили, оставляли вмятины.
То есть это был первый случай, когда на вас физическое давление, можно
да,
сказать, было?
Да, после этого начались такие побоища регулярно, и наш Евромайдан очень быстро растаял. То есть в Донецке как такового Евромайдана, к сожалению, практически не оставалось вот к концу, потому что если изначально, пока не было насилия, выходило там до 500 человек, то есть ну, по несколько сотен было людей с флагами, с символикой, был концерт, приезжал Жадан и Собаки в космосе, группа играли там прямо возле памятника Шевченко, то позже люди стали бояться приходить, потому что все, кто приходил, их забрасывали краской, яйцами, камнями, вот эти все одни и те же тетушки каждый раз приезжали, их привозили. Была драка однажды, вот такая жесткая довольно, когда били людей, там была кровь прямо на асфальте, то есть серьезно достаточно избивали. И поэтому уже вот остались ну, самые, наверное, стойкие.
Сколько их?
Несколько десятков человек, очень мало. И они, в принципе, были все вот всегда, как знаете, жертвы на заклане. То есть люди выходили и, в принципе, отчетливо понимая, что их будут бить. А тогда вот подтянулось уже, вот, когда вот эти накалились события в Киеве, тогда, конечно, и в Донецке был серьезный, уже стали собирать вот эти антимайданы, достаточно много людей выгоняли на улицы, то есть противовес нам, и был тогда и Хряков, который потом стал министром ДНР, он кричал, что они все помнят еще номера своего табельного оружия, и просил, говорит, и, ну, обращался через видеообращение к Януковичу и просил отдать приказ, чтобы расстрелять всех, там, расстреляйте Майдан, то есть убейте их, там, ну, под таком, доходило до такого. То есть обстановка накалилась очень серьезно. Поэтому Евромайдан почти перестал выходить, но уже по сути, потому что все внимание было приковано к Киеву. Самые активные понимали, что в Киеве решаются вопросы, да, что в Киеве главная битва. И, собственно, в Донецке особо, наверное, нет смысла выходить. То есть кто-то выходил из символических каких-то побуждений, а кто-то поехал прямо туда. У меня многие, практически все мои друзья уехали. И сам я был в Киеве буквально 16 февраля. Я походил здесь по баррикадам, погулял, и это все создавало впечатление, что будет стоять до мая. То есть тогда шли такие разговоры, что как долго это будет, что вот, мол, здесь будут там летом огороды, значит, потому что нет решения.
Помидоры все... там сеяли,
да? Да, это все было вот, ну, вот конец февраля, я помню, 16 число, там 15, 17, вот когда я был накануне вот этого грандиозного побоища, финала, то есть создавалось впечатление, что это вот такое долгое затишье, что все увязло в бесконечных вот этих переговорах, что решения нет. И я был крайне удивлен, когда я вернулся в Донецк, и буквально через пару дней началось вот как будто из ничего вот очередное побоище, и сразу как бы с дня, вот с полудня пошли сразу известия о том, что погибшие есть, что убивают людей. Это было, честно говоря, для меня шоком, потому что мне казалось, что это вот увязло уже все и будет постепенно решаться в каких-то переговорах.
Денис, давайте напоминаю слушателям, у нас в гостях Денис Казанский, блогер и участник Донецкого Евромайдана. Говорим о второй годовщине расстрела Небесной Сотни, о том, как это повлияло на Донецк. Давайте, перейдем к другим вопросам. Вы сейчас общаетесь с этими участниками Евромайдана, вот вы говорите, осталось там самые смелые, которые были на заклане. Да, сейчас есть, как сложилась, если можно сказать, в общем судьба этих людей?
Они... Ну, естественно, они все уехали из Донецка.
Абсолютно все?
Да, но за исключением тех, кто сейчас находится в подвале в Донецке сидит. Есть такие. Вот, а остальные уехали, в основном все уехали, и все они так или иначе либо здесь проживают, кто-то во Львове, кто-то в Харькове, но основная масса наших людей, донецких, вот это патриотическое сообщество, они находятся здесь, в Киеве. То есть, в принципе, я, может быть, поэтому у меня нет такого ощущения, что я там утраченного дома, потому что все мои люди, с которыми мы общались, дружили и там верили в одни идеалы, они все находятся тут. И мы встречаемся периодически, мы друг друга знаем, поддерживаем отношения.
А занимаются ли эти люди такой общественной деятельностью, активисткой, политической, как в Донецке, да, собственно?
Практически все, кто чем занимался, те и продолжают им заниматься. Донецкий Евромайдан состоял в основном из людей каких-то творческих профессий среднего класса, представителей бизнеса. Это были местные политики, местные журналисты, местные предприниматели, студенты. То есть они все в основном так и занимаются тем, чем занимались. Наши все журналисты в основном трудоустроились тут. Ну, кто-то, конечно, есть по другим городам, там такие, как, например, там Стас Федорчук, они живут во Львове. Некоторые люди, остальные в основном живут здесь, в Донецке, работают здесь живут в Киеве, работают в киевских изданиях различных. Значит, то же самое предприниматели, ну, кто куда выехал, кто-то вывез оборудование, открыли новые кафе, кто-то в Черновцах даже живет. Ну, то есть, как бы, ну, основная масса вот все равно в Киеве, конечно.
У нас сейчас на прямой телефонной связи Юлия Красильникова, активистка Луганского Евромайдана.
Да, я наслышан очень много о них и о Луганском Евромайдане, конечно.
Давайте мы спросим у нее, как сложилось... Юля, здравствуйте.
Здравствуйте.
Юля, как сложилась судьба вот луганских активистов, которые стояли в Луганске на Евромайдане? Поддерживаете ли вы какую-то связь? Чем занимаются люди?
Ну, со многими мы продолжаем общаться, со многими продолжаем видеться каждый день. И, собственно, люди, которые выходили в Луганске на Евромайдан, это были очень разные люди. Сложно как-то их было бы обобщить там по профессии. Но очень многие из них после того, как вынуждены были выехать, они стали заниматься волонтерской деятельностью, общественной деятельностью. Собственно, наша инициатива «Восток-СОС», благотворительный фонд, он основан, состоит в большинстве своем из активистов Луганского Майдана. Вот, а в целом люди разъехались, большинство в Киев, но и в разные города тоже. Это и Львов, и Харьков, Северодонецк, Старобельск, Луцк, Ивано-Франковск, Одесская область. То есть, в принципе, с большинством мы связь поддерживаем, общаемся. Кто-то пошел работать на завод, кто-то в школу, кто-то пытается свой бизнес вести, но очень многие, если не все свое время посвящают, то стараются посильно участвовать в какой-то там помощи переселенцам, помощи армии и как-то так активно включаться.
Юля, скажите, а вот осталось у ядра такого актива, да, Луганского Евромайдана, вот такое чувство общности, общих целей, вы, ну вот есть какая-то у вас общая цель, над которой вы работаете или начнете работать, если появится случай?
Ну,
или уже все вот так интегрировались в свои тусовки, грубо говоря, по городам?
Ну, сложно сказать, что все интегрировались по группам, скажем так, кто-то занимается больше помощью переселенцам и пострадавшим, кто-то занимается помощью военным, но, наверное, такая общая цель — это все-таки встретиться в Луганске с нашим большим украинским флагом, с которым мы выходили на акции, и на площади Шевченко. Это то, о чем как бы очень часто каждый из участников, активистов Луганского Майдана пишет, вспоминает, и такие периоды ностальгирования, ну, каждый об этом говорит, что даже если люди не захотят туда возвращаться жить, то как минимум встретиться там все бы очень хотели.
Последний вопрос, Юля, скажите, кто-то из актива или людей, которых вы знаете на Луганском, которые участвовали в луганских протестах, они разочаровались в идеалах, в ценностях Евромайдана, то есть в ориентации на ЕС и демократических ценностях? То есть есть ли такие, которые вот увидели последующие события в 2 года, да, которые происходили в Украине, и сказали, это не наше?
Ну, скажем так, есть разочарование в отношении нынешней власти, есть разочарование по поводу нынешних государственных процессов, но сказать, чтобы кто-то радикально поменял свои взгляды и сказал, что это все было зря, и что он жалеет о том, что там выходил и поддерживал, таких случаев я не знаю.
Спасибо, Юля. Это была Юлия Красильникова, активистка Луганского Евромайдана. Оставайтесь с нами, мы продолжим через пару секунд.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линии разграничения.
Вы слушаете программу «Донбасс Реалии». У микрофона Денис Тимошенко. У нас в студии Денис Казанский, блогер и активист Донецкого Евромайдана. Говорим о второй годовщине расстрела Небесной Сотни и о том, как это повлияло на Донбасс. Денис, вы говорили о том, что тогда вам казалось о том, что все события, все решается в Киеве, да, судьба Украины. Сейчас вы так считаете или стоило бы продолжать Майдан в Донецке?
Ну, сейчас, конечно, сложно продолжать Майдан в Донецке.
Я имею в виду, если вот мы вернемся на 2 года назад, да, на те события, вы бы смотрели на то, что происходит в Киеве, или какую-то деятельность развернули в Донецке?
Понимаете, конечно, безусловно, тогда все равно все решалось в Киеве. Так или иначе, понятно, были события здесь, был Янукович, который, в принципе, был мозговым центром, и те вот его люди, его окружение, понятно, что они главным были злом на тот момент, и от того, будут они устранены или нет, уже зависело в дальнейшем развитие событий. Понятно, что если бы они остались, то что бы мы ни делали в Донецке, ну, это бы никогда не сработало, ничего никоим образом не помогло революции победить.
Скажите, а вот в других областях захватывали Донецкие облгосадминистрации, да? В Донецке это было изначально невозможно? Или что?
Ну, конечно, это было невозможно. Там силы были изначально неравны, то есть и вообще наш Евромайдан, он был таким жестом отчаяния, то есть люди, которые на него выходили, они действительно были достаточно героические, потому что все это было окружено таким океаном неприятия, то есть понятно, что мы были абсолютно беззащитные. перед тетушками, то есть были серьезные выстроены организации этих тетушек, там каких-то полубоевиков, которые позднее превратились уже в настоящих боевиков, то есть понятно, что все эти там оплоты и так далее, все же это возникало не на пустом месте, а на основе тех организаций, которые всегда существовали, то есть просто в какой-то момент им дали оружие.
Но оплоты-то они из Харькова, это харьковская организация?
Ну, была и в Донецке, как бы, ну, я образно говорю, да, то есть вот эти все филиалы, эти спортклубы, которые содержались за счет там регионалов, да, за счет наших местных там олигархов донецких, вот все эти боксерские тусовки и так далее, откуда набирали тетушек и возили их на тот же Майдан, да, в решающий момент. То есть это все были такие как бы полубоевики, то есть спортсмены, которых использовали обычно вот на силовых акциях, когда нужно было как-то противостоять, в том числе и политически. И поэтому, конечно, ну, у нас же ведь не было никаких альтернатив, то есть у нас не было никаких вот подобных организаций, где были бы некие спортсмены, которые могли бы, наоборот, противостоять тетушкам. Да, единственное, кто был, это были фанаты «Шахтера». Они в какой-то момент там пытались охранять Евромайдан, но все равно силы были неравны. И когда дошло до прямых столкновений, это было уже в марте, то мы увидели, что, в принципе, вот наша проукраинская вот эта патриотическая общественность, она не может противостоять на равных вот этим агрессивным вооруженным отрядам, которые тогда уже вооружились арматурой, ножами, кастетами, у кого-то были оружие там травматическое или переделанное в огнестрельное. Когда убили Диму Чернявского 13 марта, мы тогда уже, вот конкретно тогда уже стало окончательно ясно, с какой силой мы столкнулись. Поэтому, безусловно, у Донецкого Евромайдана, к сожалению, без помощи извне не хватило сил для того, чтобы в Донецке каким-то образом там взять контроль. Там,
что вы имеете в виду под помощью извне?
Ну, то есть нужно было, чтобы, грубо говоря, когда революция в Киеве победила, нужно было, чтобы какие-то некие силовики были направлены, то есть была сменена срочно, была заменена верхушка донецких силовиков, потому что все они были предателями, и все они саботировали абсолютно все приказы, которые приходили потом от новой власти. Нужно было, конечно, безусловно, охранять в Донецке конституционный строй, чего не было сделано, да, то есть потому что, когда появился Губарев, появились сепаратисты, появились вот эти отряды, соответственно, правоохранительные органы все полностью им, ну, либо как бы стали откровенно на их сторону, либо они просто им не препятствовали.
Денис, а если бы вышли на улицы Донецка так называемый средний класс, да, который тогда вел себя пассивно, сейчас многие из них покидают территории так называемых ДНР, ЛНР, победила бы революция в Донецке или нет, без сатисфакции, без того, о чем вы говорите сверху?
Понимаете, средний класс и выходил-то как раз. Вот эти люди, которые вот вы видели наверняка фотографии украинских митингов, которые были в Донецке весной, это март и апрель, действительно выходили люди, это были тоже тысячи людей с украинскими флагами, с лозунгами «За единство Украины». Это как раз и выходили представители среднего класса. Но все эти люди, грубо говоря, не были боевиками, да, и они не могли противостоять откровенно силовым действиям. Я лично был участником этих митингов, и я был свидетелем того, вот вы можете найти и видео, оно страшно, честно говоря, я его до сих пор не могу смотреть, вот этого побоища на площади Ленина, когда автобус разбивали, когда активисты прятались туда, и позже непосредственно, где я был участником, это был уже апрель, кажется, то ли 26-й, конец уже апреля, последний митинг, когда было шествие по улице Артема, и потом на это шествие набросились люди уже в масках, с битами, с цепями, то есть такие вот они там бросали шумовые гранаты, стреляли, взрывались гранаты, которые были обвязаны гвоздями, болтами, и болты разлетались и вонзались в людей. И я, ну, контингент этих двух сил, которые столкнулись, он был диаметрально противоположным.
Я понял, там одни силовики, другие
девушки,
мирные.
В колонии шли девушки, хипстеры, студенты, то есть абсолютно мирные люди, которые не были вооружены. То есть и при мне, вот я видел и девушки, как попал гвоздь в шею, и ее там откачивали. И шли преподаватели вузов в этой колонии. То есть, ну, люди, которые, мягко говоря, не могли оказывать силового противостояния.
Денис, у нас на прямой телефонной связи сейчас политтехнолог Андрей Золотарев. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Андрей, мы говорим вот о второй годовщине революции, о том, как это повлияло на Донбасс. Как по-вашему, что нужно было сделать, чтобы на Донбассе вот последующих событий не случилось?
Ну, я думаю, что следовало бы как раз работать. Направление было выбрано правильно. Ну, та фигура, допустим, тот же Тарута, ну, вряд ли что-то мог изменить. собственно говоря. Ведь этот регион контролируется, по сути, несколькими людьми. И во многом произошедшее там оно было запрограммировано. То есть, ну, по сути, средний класс, достаточно активный в Донецке, тем не менее, это меньшинство. И, ну, во всяком случае, я думаю, что после 20-го надо было быть очень, 20 февраля, быть очень осторожными в решениях новой власти. Ну, ряд, скажем так, не совсем удачных шагов, ну, выступил в качестве спускового
крючка. Вы имеете закон о языке, да, об оригинальных языках?
Очень многие, да. Очень многие пеняют, дескать, язык не входил в приоритеты, тем не менее, это заблуждение. Вот как раз фокус-группы показывали, что подобного рода вопросы, связанные с идентичностью людей, крайне опасны.
Андрей, как вы считаете, если бы не было вот такого инспирированного восстания, о чем сейчас многие говорят со стороны Российской Федерации, в Донецке началось бы что-то? То есть сами дончане бы воспротивились Евромайдану, итогом победы Евромайдана?
Ну, возможно, оно не приобрело бы таких масштабов. Но, судя по всему, все было уже к этому готово. Не появился бы Губарев, появился бы другой Дед Мороз-аниматор. Это не готовилось ни один день.
Спасибо, Андрей. Денис, у нас осталось вот буквально полминуты. Такой вопрос к вам. Сейчас, вот в последнее время, за эти два года, убили журналиста Олеся Бузину. Да, у нас сейчас вот такие пророссийские точки зрения считаются маргинальными. Они практически запрещены. Эксперты, политики, они согнаны на маргинес. Вы считаете это нормально? То есть многие, даже по Украине, только на Донбассе, они вот по-прежнему остаются такими пророссийскими. Они сейчас затихли. То есть вы понимаете, о чем я, да?
Да, ну понятно, что в воюющей стране такая точка зрения, мягко говоря, не будет популярна. Люди, которые высказывают такую точку зрения, они будут являться объектами агрессии.
Это нормально, или мы должны как-то с этим бороться?
Война вообще ненормальна. То есть начнем с того, что война – это ненормальное состояние. Безусловно, мы хотим все мира, и я считаю, что любая агрессия, любое насилие – это ненормально. Другое дело, что ну, не мы пошли, вошли, ввели войска в Краснодарский край или в Ростовскую область, и Украина не может ниоткуда вывести свои войска, потому что наши войска исключительно на нашей территории находятся.
Я вас понял. Спасибо, Денис. У нас был в студии Денис Казанский. Оставайтесь с нами.
Оперативно и достоверно каждый будний день с 17 до 18.00. Программа «Донбасс. Реалии». Это 60 минут о самом важном и актуальном. «Донбасс. Реалии». Информация, полезная каждому. Без линии разграничения.
Ваш голос. Сергей, город Макеевка.
Криминальная обстановка, конечно, по сравнению с теми вот месяцами, которые были до этого, там, лета 15-го, ну, про 14-й год я вообще не говорю, здесь был хаос. Она несколько улучшилась здесь. Какие-то рядовые такие кражи, вот, насколько я знаю, можно действительно обратиться в правоохранительные структуры и этим всем занимаются. Но вот что касается именно таких и идейно-криминальных моментов, да, то здесь вы абсолютно бесправны. И в Горловке, и в Донецке, и в Макеевке пропадали люди и во время активных боевых действий, и вот где-то полгода назад тоже несколько случаев были, опять же, связаны просто с так называемым беспределом среди ополчения, внутри которого много достаточно криминальных элементов, которые просто могут не апеллировать к чему-либо там связанному с Украиной. Но, тем не менее, противостоять этим людям можно только тем способом, если у вас самого есть какие-то связи внутри ДНР или вы сами связаны с этими структурами. А в принципе, по большому счету, здесь какая-либо правовая структура и правовые ценности отсутствуют. И ну, суды, конечно, не функционируют, но тем не менее, в случае, если возникнет конфликтная ситуация между вами и представителем от структур, то, естественно, суд будет, даже если вы до него дойдете, будет на стороне именно человека в форме. Поэтому на сегодняшний день в Донецке ничто не гарантирует вашу безопасность, даже если вы не связаны напрямую с какими-то структурами.
Ваш голос. Больше на сайте и в соцсетях «Донбасс Реалии».
В эфире программа «Донбасс Реалии». Сейчас в программе «Новости». С ними в студии Егор Устинов.
Донецкие сепаратисты анонсировали на завтра обмен пленными с украинской стороной по формуле 3-6. Об этом сообщила так называемый уполномоченный по правам человека ДНР Дарья Морозова, передает сепаратистский сайт ДАН. По их сообщению, украинская сторона в лице Виктора Медведчука, представителя страны в подгруппе по гуманитарным вопросам на переговорах в Минске, подтвердила данный обмен. Советник службы безопасности Украины Юрий Тандит данную информацию не опроверг, но и не подтвердил официально. Россия обратилась к Киеву с просьбой снять ограничения на въезд российских грузовиков на территорию Украины, сообщил заместитель министра транспорта России Николай Саул. В четверг Минтранс России сообщил, что Россия и Украина полностью выполнили свои договоренности по возврату украинских и российских грузовиков на территории стран их регистрации. 11 февраля в связи в 10 регионах Украины начались акции по блокированию проезда грузовых автомобилей с российскими номерами. В ответ на это Россия приостановила движение украинских грузовых авто, позднее и их транзит. Украинская сторона, в свою очередь, также официально приостановила транзит российских грузовиков. Генеральный прокурор Украины Виктор Шокин написал заявление об увольнении. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цыголко. По его словам, заявление сегодня поступило в администрацию президента. Во вторник Петр Порошенко призвал Виктора Шокина подать в отставку, поскольку его ведомство, по словам президента, не смогло заручиться доверием общества.
Таким был сегодняшний информационный день. В студии для вас работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Все, что вы не успели послушать, ищите на сайте Донбасс Реалии в интернете и на наших страничках в социальных сетях. До встречи в понедельник.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18.00.